новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы с вами самые актуальные темы будем в ближайший час обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. По традиции давайте о движении в городе сначала.
В движении.
5 баллов нам рисует Яндекс, пробки в Москве, основные затруднения. МКАД смотрим внешние и внутренние стороны между Калужским и Каширским шоссе. Будьте внимательны. Внутренняя сторона между Носовихинским шоссе и Старой Рязанкой. Есть еще затруднения на внутренней между Ленинградкой и Волоколамкой. И затруднение еще внимательно посмотрите в районе Можайского шоссе тоже. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Съезд и въезд на Волгоградку тоже простаивает. Есть довольно серьезные затруднения из-за дорожно-транспортного происшествия. Внутренняя сторона перед Кутузовским проспектом. Садовое кольцо здесь трудно везде. И Бульварное кольцо тоже трудно везде.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Это заявление Эльвиры Набиуллиной. Bloomberg сообщил о попытках стран Евросоюза отказаться от российского урана. Далее мы с вами обсудим, что сегодня день космонавтики. Руководителям космических предприятий нужно быть открытыми для новых идей сотрудников и поддерживать их здравые инициативы. Такое мнение выразил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. В конце исследования в России легче всего устроиться на работу в возрасте от 27 до 29 лет. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Эльвира Набиуллина сегодня выступала перед депутатами Государственной Думы и заявила следующее. Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Мы по опыту своей страны знаем, что это такое. Глава ЦБ отметил, что Банк России выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, потому что таким образом курс может оторваться от экономических реалий, от баланса интересов экспортеров и импортеров. Кроме того, по словам Набиуллиной, стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции. Чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс. Председатель ЦБ пояснила, что ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Недавний рост на нефть скажется на курсы только в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка от тех периодов, когда цены на нефть были достаточно низкие. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот здесь интересный момент. С одной стороны, Набиуллина говорит, что не нужно пытаться управлять курсом рубля, но по факту мы же видим сейчас управление курсом рубля. Это списывается на дефицит экспортной выручки, дефицит бюджета, и, соответственно, рубль роняют аккуратно. В чем разница?
Ну, разница в неком среднесрочном и долгосрочном эффекте. Потому что, конечно, рубль уронить с точки зрения компенсации текущих выпадающих доходов, ну, соблазн велик, но де-факто мы понимаем, что одно лечим, другое калечим, да, и при этом уровень инфляции резко может вырасти, и со всеми вытекающими отсюда необходимостью индексации социальных выплат, всего остального, и повышением неопределенности бизнеса, его нежеланием все-таки будет инвестировать и расширять производство с отсутствием новых созданных рабочих мест и ростом заработной платы. То есть здесь такая история в финансах, экономике, это всегда баланс. Здесь тяжело найти единственное верно правильное решение, но вот необходимость все-таки приоритетов, что для нас главное. На сегодняшний день через дефицит бюджета мы смирились с тем, что он дефицитный. Поэтому здесь, так сказать, начинать после этого дискутировать, что давайте почему-то сейчас мы задумаемся, как мы будем финансировать этот дефицит. Ну, гипотетически уже было предусмотрено, и мы, кстати, видим и понимаем, какими инструментами он будет профинансирован. А устойчивый курс рубля, он должен был как раз сейчас создать очень удобные, комфортные условия для импортозамещения, для внутренних инвестиций, с одной стороны, и с другой стороны, действительно, как вот Центральный банк любит выражаться, заякорить инфляцию, то есть служить фактором, существенно снижающим уровень инфляции.
Константин, но то, что сейчас происходит, это управление курсом или не управление курсом? Вот резкое ослабление там на 5 рублей практически.
Ну, здесь чужая душа потемки, да, поэтому там в голову ЦБ залезть крайне сложно, но с другой стороны мы видим, что даже после укрепления рубля там до 50, да, туда ближе, все равно Центральный банк, Минфин как мантру повторял, что для экономики, для баланса интересов там экспортеров-импортеров гораздо более правильным было бы иметь диапазон курса рубля по отношению к доллару от 70 до 80 рублей. И, соответственно, в этот диапазон очень все хотели вернуться, и мы вернулись в этот диапазон. И пока он, наш рубль, в диапазоне от 70 до 80, ни Центральный банк, ни Минфин, никто не будет предпринимать никаких усилий, действительно оставляя его в таком дрейфующем, плавающем режиме.
То есть это, вот сейчас... это и называется отсутствие попыток управлять курсом рубля, а позволение Нет. ему падать?
Не совсем так. То есть так. Я думаю, что про попытки, вот там, если контекст выступления именно главы ЦБ, это подразумевалось именно на 90, там, ближе 8-й год, да, когда мы пытались Понятно. Держать последними зубами, так, вцепившись в какой-то совершенно экономически необоснованный курс, поддерживая его и дождались кризиса. То есть сейчас такого нету.
Такого сейчас нету. Но по поводу инфляции у нее еще интересно, она говорит, стабилизация курса будет способствовать низкой инфляции. Чем ниже инфляции, тем стабильнее валютный курс. А что от чего зависит?
Вот, да, я бы тоже так же и задался вопросом. То есть, наверное, что от чего гораздо более сильнее зависит, я бы даже да. вот так переформулировал. То есть одно от другого зависит, это как такая диалектическая борьба единства, да, и противоположности, и все прочее. Но, на мой вкус, естественно, конечно, курс и изменение курса в краткосрочном периоде влияет гораздо сильнее на инфляцию. Мы это видим, мы это ощущаем. А обратное как раз процесс, он, ну, крайне такой невидимый, долго, может быть, и играющий, и не производящий в короткий период это точно существенного эффекта, но даже в долгосрочном периоде он, ну, почти незаметен. Так что с точки зрения стабильной экономики, если бы мы при этом не говорили о том, что у нас в этом году трансформация экономическая происходит, произошла достаточно существенная такая перестройка логистических цепочек, отраслевых приоритетов, всего остального. Вот если бы мы говорили про спокойную экономику, ну да, чем, так сказать, предсказуемая ниже инфляция, тем лучше для курса. Но когда мы с вами говорим об обратной ситуации, нету вот этой стабильности экономической, есть определенная финансовая стабильность, это хорошо. А экономическая стабильность, нестабильность связана ровно с тем, что мы сами решили провести эту трансформацию экономическую. Uh-huh. И как раз в ней изменение курса будет оказывать гораздо большее влияние на инфляцию. Поэтому устойчивость uh-huh. курса в условиях отсутствия спекулянтов, а мы же с вами опять услышали, что вот эти локальные всплески курса были связаны, ну, с какими-то, видимо, решениями о выводе средств из России там крупными продавцами по каким-то проектам. То есть мы с вами видим в очередной раз, что вот эти какие-то достаточно заметные колебания курса, они связаны либо со спекуляциями, либо с выводом капитала.
Со сделками. Как раз об этом вас хотелось спросить. Ну вот, будем говорить так, Bloomberg недавно написал, что якобы оно так. Давайте. Вот, потому что свечку не держали, и подтверждений тому не было. А ведь по факту у нас же претендентов еще на то, что пути из России 2000 компаний. И они справедливости ради скажут, что а если вот этим можно, а почему нам нельзя? И тогда получается, что нашим курсом все равно можно вертеть как угодно.
Не, не вертеть, просто курс является неким индикатором того, что какие-то решения принимаются и какие-то вот подобного рода тенденции.
Это следствие,
все равно
это следствие, да. Понятно. Иностранцам да. нужно вывести деньги, для них, соответственно, что-то происходит с курсом. Или они выгребать начинают эту запасы валюты, и поэтому с курсом происходит то, что есть. Просто важно понимать сейчас вот просто для человека, который на бытовом уровне интересуется, а что на самом деле происходит. Или для производителя какого-то. Стабильный курс это что? Это курс, который не падает, или стабильный курс это дешевый курс?
Нет, стабильный курс – это курс, который не изменяет существенно. Ну, грубо говоря, который предсказуем. Даже если он, может быть, ослабевает рубль, но это предсказуемо, запланировано и связано с теми экономическими, финансовыми выгодами, индексациями, ростом заработных плат, то это все-таки инфляция – процесс, который тоже является жизненно важным и необходимым. И также и курс, он может вполне не быть на одном месте. Вот сейчас я буквально занимался исследованием цен на сахар, какая-то новая новость появилась, и вдруг выяснилось, что если мы возьмем там в тех же долларах, то последний раз эта цена была в 2011 году, да, и сейчас она превышена. То есть мы понимаем, что низкая инфляция и предсказуемость курса, она как раз будет больше способствовать сохранению, так сказать, нашего благосостояния, во-первых, во-вторых, будет больше позволять нам отследить вот эти тренды промышленные, производственные, экономические. И, конечно же, мы просто убираем один из факторов неопределенности. Но все-таки курс, он действительно играет такой, что ли, функцию барометра. Если у нас экономический спад, а там где-то экономический рост, ну, тогда мы ослабляем свою национальную валюту для того, чтобы создать преференции для внутренних производителей, экспортеров. А если ситуация обратная, ну, значит, курс должен укрепиться для того, чтобы, в общем-то, некий баланс экономический в мире был соблюден. Но мы с вами сегодня живем в том мире, где, конечно же, уже вот эти перегибы на местах и эти дисбалансы настолько существенны, ну, что приводят, по сути, к отсутствию этой такой прямой закономерности. Понятно. Так что курс предсказуемый нам всем всегда позволит не заниматься валютными спекуляциями, что очень любили делать 90-е, и культура с этого осталась, а сейчас она пропадает. И с другой стороны, ну, спокойнее ходить в магазин, точно зная, что там также будут предсказуемые цены, ровно как и курс.
Понятно. Спасибо большое, Константин. Благодарю вас. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедрой финансовой рынки Экономического университета имени Плеханова.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Bloomberg сегодня сообщил о попытках стран Евросоюза отказаться от российского урана. Якобы некоторые восточноевропейские АЭС ищут возможности с 2025 года заключить контракты, в том числе с Казахстаном, который производит более 40% урана в мире, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива. А что здесь еще? По словам гендиректора компании Ержана Муканова, это... Он говорит, что некоторые АЭС ищут такие возможности. Но вопрос, конечно, насколько эти возможности могут быть реализованы. Вот что интересно. Это заявление было сделано главой казахстанской государственной компании по добыче урана. Он говорит, мы готовим наши запасы к добыче, поэтому сможем реагировать на запросы рынка. Среди стран, которые планируют снизить зависимость, есть и США. Однако, как пишет агентство, этого недостаточно, чтобы противостоять резкому росту экспорта российского ядерного топлива. Александр Уваров с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какую стратегию взаимодействия с партнерами выбирает Россия в этой области? Еще год назад, насколько я помню, была дискуссия, можем ли мы в качестве ответа на недружественные действия со своей стороны заблокировать возможности покупки нашего урана, но вроде как пока продаем.
Да, насколько я понимаю, да, продолжаются продажи, продолжаются поставки, то есть Росатом это государственная структура, соответственно, в рамках нашей политики, нашего государства, Росатом продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами.
Угу. Но каковы перспективы того, что восточноевропейские страны, а вслед за ними, может быть, и США или параллельно, начнут отказываться от российского урана, и тогда какие последствия?
Ну, эта тема старая, как мир. То есть достаточно давно идут такие разговоры, что да, надо бы как-то отказаться от России, потому что Россия якобы использует это как энергетическое оружие. Ну, с чем я, в общем-то, не согласен, но, тем не менее, такие разговоры у них идут. Ну, здесь нужно обратить внимание, что, во-первых, чем это, с нашей точки зрения, ну, к чему это может привести?
Да.
Западный рынок атомный, он, в общем-то, находится в упадке. Вот если не ошибаюсь, по-моему, сегодня, скажем, Германия окончательно закрывает свои атомные станции. Последние то, что остались. в США за вот за весь 21 век, вот сколько прошло, они сумели пустить один реактор, одна штука, всего-то навсего. Вот, извините, второй пустили, да, вот буквально на днях, вот, собственно говоря, за 23 года. Сравните с нашими показателями, когда пускают каждый год по новому блоку, или в России, или за рубежом. Вот. Поэтому я не вижу каких-то проблем в том, что, скажем так, умирающий рынок будет отказываться от наших услуг. Атомная энергетика развивается в Азии, а в Азии на политику внимания не обращают.
Насколько другие страны могут выжить Россию как раз с рынка добычи и первичного обогащения?
А вот давайте немножко разберемся. Дело в том, что в отличие от других некоторых отраслей, мы не продаем сырье. Мы не продаем природный уран, который добывает из земли. Природный уран добывается в других странах, например, в Казахстане, он 40% рынка держит. Россия продает продукт, высокотехнологический продукт, обогащенный уран. В коммерческих масштабах такой продукт могут производить, кроме нас, всего, собственно, там две компании. Вот. Таким образом, вот когда мы с рынка добычи урана, нас никто не выживет, потому что мы на нем и не сидим. Мы свой уран не трогаем. Свой природный уран, он лежит на будущие там, годы или даже, может быть, на будущее поколение. Заместить нас на рынке высокообогащенного вот этого высокотехнологического продукта, обогащенного урана. Но я сказал, есть две компании европейских. Они могут это сделать теоретически, но для этого им нужно, во-первых, расширить производство, закупить центрифуги и вложить крупную сумму денег. Ну, я так думаю, что минимум миллиард евро, но, скорее всего, это миллиарды евро.
Но когда...
Это компании-капиталисты. Они могут это сделать, но им нужны заказы, им нужны гарантии, что кто-то у них это будет покупать, потому что они смотрят, политики сегодня говорят одно, завтра другое. Вот они вложат миллиард евро, а завтра политики скажут, все, мы больше не ругаемся с русскими. Поэтому вопрос такой, в ближайшее время этого не произойдет.
Ну просто интересно, на чем основывается Bloomberg, который сообщает о попытках отказаться от российского урана и ссылается на Казахстан, который значит, собирается увеличить свои мощности, хотя, с другой стороны, новость, вот, по-моему, это последней недели марта была, что Казатомпром сократит производство урана на 20% в 2023 году. И вопрос, кому верить? А может быть, мы имеем дело просто с информационной манипуляцией со стороны Блумберга?
Нет, я так думаю, что журналист, который общался с господином Якановым, с уважаемым господином Якановым, он просто перепутал с прямым углом. Казатомпром как раз занимается добычей урана. Он не занимается обогащением урана. Так. Казатомпром самостоятельно и в рамках совместных предприятий добывает уран, который, естественно, идет на экспорт. У Казахстана нет атомной энергетики. Вот. Поэтому, собственно говоря, говорить о том, что Казатомпром заместит Росатом с точки зрения поставок обогащенного урана, это физически невозможно. Поэтому корреспондент просто, видимо, что-то перепутал, а Bloomberg решил просто, вот модное словечко, похайповать на этой теме.
Вот, да? Я поэтому и хотела у вас уточнить, потому что что-то не сходится. Мы поставляем высокотехнологичную продукцию, а здесь речь идет о компании, которая просто добывает этот уран.
Ну, что там может иметь в виду? Ну, теоретически, я теоретизирую, я не знаю, что сказал господин Яканов, потому что я видел то же самое, как и вы, ну, собственно, фразы еще на английском языке в Бумберге. Разговаривали явно не на английском. Так вот, я могу предположить единственное, что, может быть, эти компании из Восточной Европы, которые раньше покупали у нас комплексные услуги, будут теперь, скажем, покупать эти услуги по частям, скажем, у природного урана Казахстана, обогащение, допустим, у нас. Но на этом они проиграют по цене, потому что, когда вы обращаетесь к комплексному поставщику, он может дать вам скидку. А если вы берете по частям, там и там скидки, никто, конечно, вам не даст. Вот и все.
В любом случае. А как влияет на рынок урана и вообще на атомную энергетику попытки как раз зеленых заявить о себе? А есть здесь угроза для нас, с вашей точки зрения?
Что-то как-то в последнее время...
Не слышно
вот, они точно... Нет, их слышно, но они точно не влияют. Вот периодически иногда, когда начинаются особо активные разговоры о санкциях, да, там иногда видно, что вот прыгает немножечко цена. Ну, собственно, больших прыжков нет, это не газ.
Это в любом случае. То есть с газом сравнивать нельзя, потому что наши слушатели говорят, ну с газом-то у них получилось вроде как.
Понимаете, тут дело в том, что в атомной энергетике принято, многие работают по долгосрочным контрактам. А долгосрочный контракт, вот он, ну, скажем так, там есть определенные, скажем, параметры изменения цены, но все равно это довольно консервативное поведение. На споте покупают очень мало.
Угу.
Поэтому вот такие вот вещи, они, скажем так, на цену влияют слабо.
То есть я правильно понимаю, что пока рынок остается без изменений? Наш уран покупают, пока... потому что в нем нуждаются, мы его производим, соответственно.
Пока да, но есть еще такая страна, как Китай, которая, в принципе, очень заинтересована в том, а почему эта цена на уран на спотовом рынке определяет на Западе. Угу. Вот они, в принципе, могут начать перемены, которых не было в течение 100 лет. Скажем, сказать, что давайте все-таки будем определять цену на уран, скажем так, на китайском рынке. Но это произойдет, опять же, не завтра.
А как это возможно? Ну, наверное, и с нашим тоже участием. Ведь мы же пытались ту же самую нефть, пытались отвязать от Аргуса, от Брента, но слабо получилось, но все-таки попытки были. А с ураном почему?
Это долгий разговор, вряд ли я смогу ответить в рамках, так сказать, отведенного времени. Давайте просто подождем и посмотрим, что у них получится. Но я скажу, что у Китая есть предложение по созданию урановой биржи на границе с Казахстаном, кстати. Вот если это предложение будет реализовано, вот посмотрим, к чему это приведет. Но в любом случае это случится не завтра, я так думаю, даже что не в этом году.
Понятно. Спасибо большое, Александр, благодарю вас. Александр Уваров был с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». В итоге все расставили по как раз своим местам, потому что, во-первых, еще раз скажу, что Bloomberg сообщает о попытках стран Евросоюза отказаться от российского урана. Якобы некоторые восточноевропейские АЭС ищут возможности с 2025 года заключить контракты, в том числе с Казахстаном, который производит более 40% урана в мире, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива, пишет агентство. Но, как пояснил Александр Уваров, здесь, в общем, тонкости, как обычно, есть нюанс. Потому что Казахстан добывает этот уран, а мы его обогащаем, этот уран. И от высокотехнологичного урана пока никто отказываться не собирается. И, соответственно, чтобы Казахстану получить возможность обогащать его до уровня, как это делает, например, Российская Федерация, то есть в лице Росатома, это нужно постараться, это нужны центрифуги, это нужны технологии, а это тоже процесс небыстрый. И как с газом, тоже не получится. Лемур, правда, говорит, что то же самое про газ говорили. Вы считаете, что Китай диктует мировой порядок и правила, говорит Боб? Да нет, конечно, Боб, нет, никто, что вы. Просто он как раз, по-моему, недоволен тем, что диктует кто-то другой. Вот, и поэтому пытается логично понять, а зачем западники будут определять этот рынок, если рынок можно определять не на Западе, цены, точнее. И, в общем-то, это нормально, как и с нефтью, почему? Значит, я ваш вопрос, честно говоря, не очень поняла. Из деталей, что еще здесь? 5 апреля вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал ввести санкции в отношении стран, которые получают уран из России. Глава немецкого Минэкономики отметил, что украинская сторона спросила его, почему импорт российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это», — сказал он. Видимо, этот ответ вопрос адресуется Соединенным Штатам Америки, который, как известно, вывел из-под санкций экспорт российского урана, потому что этот уран нужен им самим. Вот такая штука. Что ответит в Соединенных Штатах, не очень понятно. Что там было на самом деле? В США в марте прошлого года ввели запрет на импорт энергоносителей из России. При этом уран под санкции не попал. Но группа сенаторов внесла на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. Значит, но пока без движения все, потому что уран Соединенным Штатам нужен. Вопрос, конечно, получит ли Хабек ответ как раз из Вашингтона. А почему Соединенные Штаты Америки до сих пор покупают российский уран? 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем, и сейчас про день космонавтики. Сегодня отмечается. Владимир Путин, вот сейчас по лентам читаю, что поздравил всех, кто причастен к космической отрасли с Днем космонавтики. Говорит, что, значит, поздравил и пожелал успехов в освоении космоса. И сегодня тоже обратился к сотрудникам отрасли Юрий Борисов, гендиректор Роскосмоса. Он в своем поздравлении сказал следующее. «Людей в отечественной космонавтике всегда отличали творческий подход к решению сложных задач, инженерный талант, смекалка и трудолюбие. Уверен, что, применив эти качества, мы сможем справиться с современными вызовами и реализовать стоящую перед нами задачу. Призываю руководителей наших предприятий быть открытыми к новым идеям своих сотрудников, поддерживать здравый правые инициативы работников ракетно-космической отрасли творчески и ответственно подходить к своей работе, сказал Борисов. А я сейчас предлагаю послушать фрагмент нашего интервью с Олегом Кононенко, героем России, командиром отряда космонавтов, заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Это фрагмент «Умных парней». Какую миссию несут космонавты сейчас, и как вы эту миссию сами понимаете для себя?
Ну, если под миссией понимать набор задач, то, соответственно, находясь на низкоорбитальной, на низкой околоземной орбите, то, соответственно, мы изучаем все то околоземное пространство, которое нас окружает, мы изучаем сверху нашу атмосферу, контролируем ее состав, смотрим на наши планеты, следим за солнышком. Кроме того, отрабатываем технологии. То есть технологии те, которые мы будем применять на Земле. Технологии те, которые нам, я бы их назвал упреждающие технологии, которые нам помогут в освоении дальнего космоса. Далее фундаментальная наука. Вот, биологические эксперименты, медицина, потому что мы по-прежнему изучаем, как наш организм ведет себя в невесомости. Вот, вот такой комплекс задач.
А насколько изменилась программа подготовки космонавтов за все годы?
Ну, она меняется, конечно, но не столь кардинально. А меняется она в каком плане? Потому что прирастают новые эксперименты. Российский сегмент Международной космической станции увеличивается модулями. Угу. Вот, происходит, хорошо ли это, плохо, это второй вопрос, но модернизация корабля «Союз», который существует, конечно, уже давно, но это, по сути, абсолютно корабль, который соответствует 21 веку с точки зрения приборного состава, потому что корабль уже цифровой, использует оборудование спутниковой навигации, корабль сам может определять свое местоположение, местоположение станции. Угу. И вот, учитывая все вот эти факторы, поэтому подготовка, конечно, она видоизменяется, но как базовая она, конечно, остается одной и той же.
Угу. А есть ли разница между школами подготовки в разных странах и насколько происходит как раз обмен опытом?
Ну, мне сравнить тяжело, но те космонавты, которые еще готовились полететь на Мир, и они, вот существовала программа «Мир Шаттл», когда американские астронавты прилетали на станцию «Мир» на шаттле, и они были включены в подготовку, вовлечены в подготовку пребывания на станции «Мир», то есть они часть подготовки проходили в «Звездном городке», российский экипаж ездил в Хьюстон. Вот те люди говорили, что подготовка на тот момент существенно отличалась. Но у нас упор был сделан все-таки на практические занятия, лекционные и на сдачу экзаменов. Все-таки инструкторы, преподавательский состав тебя как-то усвоил, что ты понимаешь. У наших партнеров это больше было в плане самостоятельности. Экипаж шаттла готовился сам, и командир шаттла определял готовность экипажа. Но постепенно они перешли все-таки к нашей системе, нас учат, готовят, мы слушаем лекции, и мы сдаем теперь уже и в США, и в Канаде, и в Японии, и в Европе, там, где мы проходим подготовку, мы сдаем зачеты и экзамены. То есть сейчас подготовка угу. максимально приближена, максимально похожа, где бы ты ни был.
Насколько я понимаю, с развитием пилотируемой как раз космонавтики и с развитием тех возможностей, которые давали человеку выходить в открытый космос, сразу же появились, там, не знаю, планы, сколько он может продержаться в открытом космосе, там, 2 часа, 3 часа, там, 7 часов и так далее. Пределы этому есть? Сейчас, по крайней мере,
чем это ограничено? Я думаю, предел – это физические возможности человека, потому что вот я за свои полеты выходил в трех разных модификациях скафандра «Орлан», и сейчас крайняя модификация «Орлан МКС», его возможности позволяют работать в скафандре до 14 часов. Имеется в виду, что полтора часа прямого шлюзования, час обратного шлюзования и где-то порядка 8-9 часов, ну и часа где-то с полчаса остается на всякие нештатные ситуации, где-то около 8-9 часов. Я думаю, что это будет ограничиваться только физическими возможностями человека. Потому что все-таки работать около 10 часов, такие выходы были у американцев, работать около 10 часов под приличным давлением, потому что в скафандре давление порядка 360-380 миллиметров. Угу. Работать при таком давлении достаточно тяжело. То есть...
Проблема в отсутствии популяризации профессии космонавта, она присутствует? Ну, то есть, условно, сравнивать с тем, как было там 50-60 лет назад, значит, с детских кружков и так далее, там подобное. Вот сейчас как?
Ну, абсолютно правы. Конечно, это большая проблема, это во-первых. И во-вторых, в силу сложившихся причин, да, у нас, к сожалению, космонавты выполняют свои первые полеты на 9, 10, 11 год. И спрогнозировать свою жизнь и подчинить такому жесткому графику, тренировкам и
обучение,
поддержание своего здоровья достаточно тяжело. Поэтому люди, мне кажется, начинают адекватно оценивать, что за эти 10 лет они могут состояться в какой-то другой отрасли. Но есть, конечно, люди, которые действительно хотят заниматься космонавтикой, хотят стать космонавтами, они идут на это и отбираются.
Но они параллельно. Значит, в частности, человек пишет, сейчас скажу, тоже про колонизацию, про перспективы колонизации Марса и Луны, то есть как будто бы, значит, вот орбитальные сейчас полеты, это уже вот практически отжившее все, а нужно стремиться дальше. Вот перспективы колонизации Луны и Марса, как вы лично оцениваете, это при нашей жизни произойдет или нет?
Я думаю, однозначно при нашей жизни это произойдет, и в ближайшие десятилетия, потому что все-таки нам нужно научиться в космосе жить комфортно. Мы рано или поздно полетим на Марс, поэтому все технологии, которые нам пригодятся, там нужно отработать на Земле. Нам нужно научиться строить конструкции, в которых нужно жить, чтобы защищаться от радиации. Вот. Нужно работать с какой-то техникой, нужно отработать эту технику, нужно получать какие-то полезные ископаемые, которые мы будем использовать. Опять же, энергетика. Ну и плюс, наверное, вопрос хорошей физиологии, если мы на Марс-то полетим, и чтобы создать колонию, нужно там научиться и себе подобных воспроизводить.
Это Олег Кононенко, герой России, командир отряда космонавтов, замначальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Фрагмент «Умных парней». На нашем сайте говоритмосква.ру есть расшифровка нашей беседы с Олегом Кононенко. На YouTube-канале «Говорит Москва» есть уже записи этой трансляции. Вчера был эфир. И, в общем, призываю вас посмотреть, послушать и почитать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте две минутки про космос поговорим. Потому что вчера, насколько я знаю, не успели мы на все вопросы нашего гостя ответить. Ну и давайте попробуем сейчас. День космонавтики, отмечаете, не отмечаете. И самое главное, вас космос манит? Вам интересно, что там происходит? Может быть, астрономией занимаетесь? Как раз к вопросу о популяризации космоса. Потому что мы с Олегом Кононенко эту тему поднимали, и он говорит, что, к сожалению, мало пока этому внимания уделяется. Это такая очень профессиональная и довольно закрытая сфера, но мечтать-то о космосе надо, потому что развивать космос можно только, начиная мечтать о космосе. Как бы это лирически ни звучало, но по факту это так. Максим Сураев нам звонит. Еще один космонавт. Здрасте, Максим.
Да,
добрый день. С праздником вас, здрасте.
Да, хотел бы всех поздравить с днем космонавтики. Я вам могу сказать, что я отмечаю День космонавтики.
Так, но не в космосе, вы же нам не оттуда сейчас звоните, правильно?
Нет, это было давно.
Да, так.
Вот. Поэтому мы, великая нация, мы продолжаем бороться, мы создаем космическую технику. Самая надежная космическая техника – это техника российского производства, поэтому все у нас будет хорошо.
Максим, но ваши-то мечты дальнейшие о космосе с чем связаны? Чего бы хотели?
Ну, вы знаете, с удовольствием, конечно, было бы здорово, если бы мы в ближайшее десятилетие, может быть, даже пораньше, конечно, вернулись на Луну. То есть создали машину, на которой можно облететь, потом, соответственно, с высадкой на Луну и соответственно, с отработкой тех технологий, чтобы можно было совершать какие-то дальше броски, имеется в виду, по Солнечной системе. Вот, это, наверное, ближайшее, потому что Луну мы никак не обойдем. Луна – это наш спутник.
Это следующий этап. Луна – это следующий этап после Земли, да?
Да, это следующий этап, да, потому что никуда от этого не денешься.
Понятно.
Вот.
Так, Луна, а Марс и дальний космос?
Ну, слушайте, Марс, но Марс, я думаю, что это очень-очень долгосрочная перспектива, ага. потому что нам надо сначала научиться действительно проводить долгое время и обживать ближайшее вот от нас пространство. Вот. И если мы научимся, если мы получим эти технологии, если мы сумеем противостоять всем, так скажем, неблагоприятным факторам космического полета, вот, то тогда, наверное, будут задумываться дальше, чтобы дальше куда-то колонизировать, может быть, и до Марса.
Проблема с популяризацией космоса существует. Как это исправить, как вы думаете?
Слушайте, я думаю, что, наверное, да, есть такая проблема популяризации, потому что,
Ну, это как детям рассказывать про это? Это же как 25-й кадр внедряется еще к тому же, мне кажется.
Вы знаете, что касаемо отряда космонавтов, что касаемо самих космонавтов, это да. часть нашей работы, и вот я вам могу сказать, что... конечно, плохо, что о космонавтах вспоминают примерно за неделю до дня космонавтики и забывают уже 13 апреля. Вот. Но это должна быть какая-то действительно политика, наверное, государства направленная на это. Uh-huh. Uh-huh. Потому что мы сами не вытянем. Ну, имеется в виду космонавты, грубо говоря, те, которые ездят, популяризируют, 50 человек.
Ну, в общем, это системная работа, я правильно понимаю. Осваивать и популяризировать космос нужно всем вместе.
Конечно, абсолютно. Потому что, к сожалению, да, то, что у нас происходит там, в том же самом интернете, если вы откроете, посмотрите на блогеров, то есть там одна история, как я вот там собрал подписчиков, и теперь я вот ничего не делаю, ко мне прилипают деньги, понимаете? Что вы откроете, там, посмотрите телевизор, та же самая история, что там ко мне успешность пришла, что я там вот песни пою, что я вот там хороший артист, и там я вот это... какую-то скандальную историю зацепил, и теперь вот я живу, прибиваюсь.
В общем, не нужно космос как рутину воспринимать, правда?
Надо рассказывать, что там интересно. Вы знаете, я приведу небольшой пример.
Давайте, 20 секунд у нас есть.
Меня прицепили как этот первый космический блогер, потому что действительно это было. Я был первый, когда, знаете, у нас вся информация была. Сегодня с Байконура там стартовал экипаж.
Понятно.
Себя хорошо. Сегодня угу. прилетел, там же море эмоций, там же море новых ощущений, там же море интересного, необычного. Я начал это дело распространять, какие-то записывать короткие сюжеты, это все потом выставлялось в интернет уже на Земле. Знаете, там этот блог был переведен на 5 языков. Я не ожидал никогда, что будет такая реакция людей, что такой интерес людей проснется. Понимаете, угу. опять же, все зависит от подачи информации или таким... сухим советским языком, советским языком, что там, экипаж сегодня вернулся, самочувствие хорошее, или ты, наоборот, делишься своими эмоциями, и люди хотят...
Но с другой стороны, Максим, прям короткая реплика, но с другой стороны, понимаете, Советский Союз-то сухим языком изъяснялся, а однако космосом горели. Понимаете, сейчас блогеров много, а проблем с популяризацией все равно существует.
Надо где-то находить какие-то... Где-то надо. Да, какие-то, спасибо. Может быть, другие возможности, другие методы, чтобы было людям интересно.
Чтобы было интересно. Спасибо большое, Максим, вас с праздником.
Спасибо, я всегда вас слушаю и очень рад, что был у вас когда-то на эфире.
Прекрасно, я уверена, что не последний. Все, всего доброго, спасибо. Это Максим Сураев был, наш постоянный слушатель, известен тем, что он в свое время из космоса дозвонился сюда на радиостанцию «Говорит Москва». Тогда еще программа «Подъем». Вот, и, соответственно, видите, как получилось. Мы какая-то космическая станция московская. К нам пришел вчера командир отряда космонавтов, замначальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко, Герой России. Сегодня нам в эфир позвонил другой космонавт, участник космической миссии Максим Сураев. В общем, радиостанция «Говорит Москва» космическая радиостанция. Что я еще могу сказать? Наши слушатели пишут, а правда, что в отряде только одна женщина? Вот смотрите, была актриса, а может быть, журналистку теперь. Нужны же девушки в отряд, спрашивает слушатель. Вы меня имеете в виду? Я как на центрифугу посмотрю, понимаете, я мимо карусели и прохожу. Так что центрифуга точно не... Я лучше буду на Земле рассказывать про то, как классно в космосе.
Поток. успеем сказать главное.
Исследования более приземленные у нас с вами сейчас, но не менее важные. В России легче всего устроиться на работу в возрасте от 27 до 29 лет. Соискатели оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10. Результаты опроса сервис Superjob предоставил радиостанция «Говорит Москва». Согласно ему, с наименьшим количеством трудностей при поиске работы сталкиваются граждане России в возрасте 27-29. Маленький лак какой-то. Сложнее всего людям 57-59, ну, понятно, это предпенсионный возраст. Молодые люди, большинство из которых впервые вышли на рынок труда, оценивают сложности в среднем на 6 баллов. Девушки переживают сильнее юношей. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вообще доступность рынка труда в России, как вы ее оцениваете?
Удивительно совпал ваш звонок с проведением конференции, когда вот буквально только что обсуждали этот вопрос и говорим о том, что общая ситуация на рынке труда вот именно сейчас относительно лучше, чем вот это было там пару лет назад. В силу ряда причин внешнего характера, то есть рабочих мест появилось больше, и возможностей для трудоустройства стало больше.
Угу. Так, а как тогда характеризовать вот эти страхи у молодых людей перед тем, что вот они убеждены, что им сложно устроиться? Им по факту сложно, по профессии или вообще сложно?
У молодых людей, впервые выходящих на рынок труда, есть комплекс проблем. И, кстати, они очень по-разному, не всегда адекватно оценивают свои перспективы трудоустройства. Кто-то избыточно напуган, кто-то избыточно самоуверен. Бывает сложно устроиться на работу своей мечты, когда ты хочешь интересную, высокооплачиваемую, в удобном режиме, вот чтобы все и сразу. А карьера, она все-таки строится пошагово. Поэтому начинать иногда приходится не с самого такого привлекательного для себя рабочего места. Вот этого еще опасаются молодые, но это некая неизбежность, с которой, кстати, гораздо лучше справляются люди средних возрастов, уже привыкшие к тому, что рынок труда не идеален, что рабочего места идеального найти, идеальное найти сложно, и поэтому вот гораздо там адаптивнее лиц средних возрастов.
Татьяна Олеговна, по поводу молодых людей, здесь интересно, есть ли такая градация, что людям, скажем так, молодым им сложно устроиться на работу сразу по специальности, и поэтому они начинают с каких-то других подработок или вообще уходят из своей сферы, не успев туда прийти? Или здесь какая статистика есть?
Статистика есть сейчас, появилась очень интересная на этот счет. Трудоустройство по специальности после окончания учебного заведения. Есть направления и специальности, где доля трудоустроенных по специальности превышает 85-90%. И это не только медицина, это еще и авиастроение, космонавтика. Это, понятно, там военные специальности, но кроме этого есть профессии, специальности, где такая доля гораздо ниже. И вот тут надо задуматься, то ли выбирали не совсем то, что хотели, и разочаровались, собственно, в профессии, то ли рабочих мест оказалось меньше, чем выпускников. И тот, и другой фактор имеет место.
Татьяна Олеговна, а вот еще интересно, из этого исследования Superjob следует, что, значит, девушки молодые, значит, тревожатся по поводу первой работы, но в возрасте 24-26 уже чувствуют себя гораздо увереннее мужчин. А с чем это связано? Это какой-то синдром самозванца? Или что это такое? А может быть, я замуж выйду, и тогда работать не придется? Про что это? Или не возьмут, потому что фертильного возраста?
Опять, понимаете, все и сразу. То есть, с одной стороны, существует стандартное представление о том, что девушкам сложнее трудоустроиться именно вот в таком юном возрасте, а в то же время они подчас вот в этом юном возрасте проявляют гораздо там большую целеустремленность. Те из них, кто карьероориентирован, проявляют целеустремленность, дисциплинированность, исполнительность. И в результате там к 25-26 годам чувствуют себя увереннее. Понятно. Взрослеют, что ли, так вот.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Олеговна. Я вас благодарю. Татьяна Разумова была с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Очень интересно получается с рынком труда. 7373-248, телефон прямого эфира. Работа мечты для обывателя, это работенку попроще, по зарплате, с 8 до 17, с часом на обед, два выходных, как в сказке. Человек так устроен, что работать он не любит, а в России труд, это вообще как наказание, у нас трудом пытает, говорит Алексей. О, боже мой, прям душ устала от этого сообщения. Хочется окна открыть побольше. Алексей, ну что вы такое говорите? Я думаю, что есть много людей, которые очень хотят работать, но действительно есть другая проблема, что человек может выполнять свою работу, рутину какую-то, гораздо быстрее, чем значит, у него прописано по часам на работе, и он вынужден просиживать это время. Вот. Но, безусловно, вы правы, что есть люди, которые работу, в принципе, не любят, а как это, хотят безусловного дохода какого-то. Молодые, глупые, наглые, хотят многого. Старые, наглые, думают, что во всем могут указывать. А в 26-33 и опыт есть, и желание есть, и силы хорошо выполнять работу, говорит Костя из Митина. Интересно, как молодые, глупые, а старые, уже старые, но наглые. Интересно. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте так, ваши, есть ли у вас тревога по поводу рынка труда? Как вы себя чувствуете на рынке труда? Сложно, не сложно? В каком возрасте начинали? Вот, желательно, чтобы это было уже вот как-то в современности, а не еще в 1953 году. 7373-948, чтобы сравнивать, ну, как-то, чтобы данные были актуальны у нас с вами. Девушки более нервные и ответственные, говорит Ирина. А вы что, нервных мужчин не видели на работе? Да вы что, Ирина? Вы знаете, иногда бывает так, что девушки могут беспокоиться по каким-то мелким вещам, понимаете? Но когда есть трудность какая-то, она становится холодна, как снежная королева, и четко выполняет все задания. Вот. А есть обратная сторона, когда людям, неважно какого полу или возраста, дается сложная задача, начинает паниковать, а по мелочам проявляется как прекрасный какой-то сотрудник. Поэтому, наверное, все индивидуально. Но другое дело, что зачем бояться? Надо идти и проситься на работу, стажироваться, ходить, просить, чтобы научили. В конце концов, тогда шансов больше становится. Новости, и мы продолжим.